В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 7 ноября. В Хинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинским СМИ угрожает цензура. Профильные НПО бьют тревогу.
Для меня очень важно, чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность высказать свою точку зрения так, как он считает нужным, и там, где считает нужным.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия обсуждает с Советом Аланской епархии идею ее вхождения в Русскую Православную Церковь.
Разговор с президентом, как говорят мои собеседники, был тяжелым. Многих вопросов, связанных с верой, он не понимает. Было понятно, что все это воспринимается им исключительно с точки зрения политики.
Почему для многих людей старшего поколения на постсоветском пространстве 7 ноября остается праздником?
Главная причина в распространенности примитивного склада мышления, которое можно свести к убеждению «мы лучшие».
Все это и многое другое в нашей программе или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях. Президент Дональд Трамп прибыл в Сеул. В России отмечают столетие Октябрьской революции. В Киеве проходит митинг у здания Верховной Рады. Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что Соединенные Штаты готовы использовать весь спектр военных мер, чтобы остановить возможное нападение Северной Кореи, но отметил, что сосредоточен на использовании всех доступных инструментов, помимо военных действий, чтобы предотвратить конфликт. «Северная Корея — это всемирная угроза, которая требует действий всего мира», — сказал Трамп журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Дже Ином. Об этом Трамп заявил после того, как два лидера провели официальные переговоры в президентском Голубом доме в Сеуле, где Мун выразил надежду, что визит Трампа ослабит беспокойство Южной Кореи по проблеме КНДР и послужит поворотным пунктом в разрешении северокорейского ядерного вопроса. Среди других тем переговоров также коммерческие отношения, поскольку президент США стремится добиться новых условий для соглашения о свободной торговле США и Южной Кореи. Трамп, прибывший в Южную Корею сегодня, обратил особое внимание на сохраняющуюся напряженность в связи с развитием ядерных и ракетных программ Северной Кореи. Он заявил, что в конечном итоге давление на Северную Корею сработает, потому что это всегда срабатывает, должно получиться. Конец цитаты. Трамп заявил о необходимости давления на КНДР во время обеда с американскими и южнокорейскими военнослужащими. В России отмечают столетие Октябрьской революции. В Петрограде 6-8 ноября 1917 года по новому стилю произошло вооруженное восстание, в результате которого было свергнуто временное правительство, а к власти пришли боевики. В центре Москвы сегодня прошла объединенная демонстрация левых сил с участием партии КПРФ и движения «Левый фронт». Среди лозунгов «Да здравствует социалистическая революция», «Мы гордимся страной Советов», говорит лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Выстрел «Авроры» донес до всех жителей планеты марксизм-ленинизм и великую идею свободы и счастья, которые заслуживает каждый труженик на земле. Прожектора ее высветили мрак капиталистического рабства и указали дорогу к тому миру, который будет достоин человека, человека труда.
Активисты партии «Яблоко» возложили цветы у здания Генерального штаба в память о юнкерах, противостоявших большевикам в 1917 году. Акция не была согласована с властями. Среди официальных мероприятий в Москве также торжественный марш на Красной площади, посвященный годовщине парада 7 ноября 1941 года. Тогда войска уходили с него на фронт, линия которого проходила всего в 30 километрах от столицы. В реконструкции парада приняли участие около 5000 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Киеве на митинг у здания Верховной Рады собрались около 500 человек. Экс-президент Грузии, лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили заявил, что если к вечеру депутаты не выполнят требования протестующих, то он объявит о новом плане. Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале. Саакашвили заявил, что будет требовать законной замены власти на всех уровнях в Украине без кровопролития и насилия. Ранее он призвал украинскую оппозицию добиваться досрочных парламентских и президентских выборов в стране. Демонстранты держат в руках флаги Украины и Руха новых сил. Многие из выступающих призывают депутатов принять закон об импичменте президента Украины. Соответствующий законопроект зарегистрировал в Раде внефракционный депутат Юрий Деревянко. 17 октября возле Верховной Рады на площади Конституции продолжается акция протеста «Всеукраинский сбор за большую политическую реформу», организованная Михаилом Саакашвили и его сторонниками. Местный житель Стивен Уилфорд, действовавший быстро и решительно, скорее всего, предотвратил еще большее кровопролитие в городке Сазерленд-Спрингс, где в воскресенье вооруженной винтовкой 26-летний Патрик Дэвид Келли открыл стрельбу во время богослужения в местной баптистской церкви, говорят представители полиции и комментаторы. Келли подъехал к церкви на своем автомобиле вскоре после начала службы, сделал несколько выстрелов еще на улице, а затем вошел в церковь и продолжил стрельбу. Многие прихожане попытались покинуть помещение. Стивен Уилфорд, живший не поблизости, услышал выстрелы, схватил винтовку и выскочил во двор. Когда стрелявший вышел из храма, Уилфорд открыл огонь. В короткой перестрелке он сумел ранить нападавшего.
Спасибо. С новостями был мой коллега Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Национальная комиссия по коммуникациям намерена вплотную заняться тем, что выходит в эфир вещательных СМИ. Соответствующие поправки в закон о вещании находятся на рассмотрении в парламенте. Профильные неправительственные организации считают инициативу попыткой ввести цензуру. Владимир Унанянц работал над темой.
Неправительственный сектор жестко раскритиковал поправки в закон о вещании, инициированные Национальной комиссией по коммуникациям. В частности, грузинские НПО недовольны тем, что регулирующий орган намерен в прямом смысле регулировать редакционную политику вещательных СМИ. В частности, согласно законодательной инициативе, у телеканалов отберут право самим определять, является ли то или иное высказывание демонстрацией языка ненависти, и, соответственно, что можно, а что нельзя давать в эфир. Это, по мнению представителя организации «Международная прозрачность Грузия» Лики Саджая, по сути означает введение цензуры.
Если сейчас понятие «язык ненависти» относится к категории саморегулирования для каждого отдельного взятого вещательного СМИ, то в случае принятия поправок это будет в компетенции регулирующего органа в лице комиссии по коммуникациям или суда. На данном этапе такой необходимости в стране нет. Более того, еще в 2009 году Конституционный суд Грузии постановил, что подобное перераспределение функций несет большой риск независимости медиа.
Фактор языка ненависти, которым апеллирует Национальная комиссия по коммуникациям, в последнее время выходит в Грузии на первый план. Последние громкие акции радикального националистического движения «Грузинский марш» вынудили медиасообщество страны всерьез обсуждать вопрос, можно ли предоставлять эфирное время людям радикальных взглядов. Мнения на этот счет разделились. Многие грузинские журналисты с подачи известной телеведущей Нануки Жожулиани выступили за некую внутреннюю цензуру в отношении радикалов. Но их оппоненты считают, что любая попытка игнорирования инакомыслия лишь навредит свободе СМИ, говорит другая известная телеведущая Мака Размадзе.
Для меня очень важно, чтобы каждый человек, каждый гражданин нашей страны имел возможность высказать свою точку зрения так, как он считает нужным, и там, где считает нужным. Что касается предоставления эфира, когда ты плохо выглядишь, неумытый, растрепанный, зеркало показывает тебя именно таким, какой ты есть. И что, надо разбить зеркало или умыться и причесаться? И вообще, не бывает так, чтобы только одна сторона вела себя. себя агрессивно, а вторая была подобна котенку. Обе стороны используют схожие методы в этом противостоянии.
Впрочем, если поправки будут приняты, определять, можно или нельзя предоставлять эфир сторонникам той или иной точки зрения, будут уже не журналисты, а чиновники. Более того, если парламент примет предложение Национальной комиссии по коммуникациям, то, согласно еще одной поправке, телеканалы фактически лишатся возможности заказывать исследования общественного мнения. Точнее, заказывать подобные исследования никто не запретит, но новый закон обязует СМИ перед опубликованием перепроверять данные, полученные в результате таких исследований. По мнению представителя НПО «Международная прозрачность Грузия» Мамуки Ангуладзе, это лишит смысла проведения таких социологических исследований, включая экзит-полы на избирательных участках.
Факт в том, что вещательные организации обязуют перепроверять результаты любых социологических исследований, и это очень плохо. На данный момент в стране не существует подобных инструментов перепроверки, и если поправки получат силу закона, то проведение социологических исследований станет большой проблемой.
Комиссия по коммуникациям обратилась с инициативой изменить закон о вещании незадолго до выборов в органы местного самоуправления. Если же народные избранники пойдут навстречу регулирующему органу, то результаты выборов президента в следующем году с большой долей вероятности будут основаны исключительно на официальных данных Центра избиркома. Альтернативные цифры попросту станут недоступны обывателю, считают эксперты. В самой коммуникационной комиссии пока никак не прокомментировали критику со стороны неправительственного сектора. Но то, что представители регулирующего органа, несмотря на приглашение, не пришли на сегодняшнюю встречу НПО, на которой как раз обсуждались поправки в закон о вещании, по мнению наблюдателей, говорит само за себя. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Цхинвали. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов накануне нанес неожиданный визит в храм Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвали, где встретился с советом Аланской епархии, прихожанами. Он обсудил с ними идею вхождения епархии в русскую православную церковь. Этот визит смутил многих церковников и прихожан. Почему? Разбиралась Ирина Келихсаева.
Встреча проходила на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвале, куда глава государства приехал накануне поздно вечером. Журналистов на столь интимно важную беседу не позвали. Разговор представителями СМИ не освещался. Сегодня с «Эхом Кавказа» согласились пообщаться сразу два участника этой встречи, предварительно попросив вести диалог не под запись. Мотивировали они это тем, что надеются на появление согласованного с советом официального пресс-релиза от епархии. Тем не менее, оба мои собеседника постарались описать детали и хронологию событий, которые вызвали их озабоченность. После начала грузино-осетинского конфликта в начале 90-х годов 20 века Южная Осетия перестала кормляться священнослужителями Грузии. Поэтому до начала 2000-х годов местная церковь находилась в составе русской зарубежной церкви. Однако после того, как РЗЦ присоединилась к РПЦ, которая признает Южную Осетию канонической территорией Грузии, осетинская церковь была выведена из ее состава и попросила помощи у греческого синода противостояния. Сама Аланская епархия была создана в 2003 году. Большую роль в ее становлении сыграла именно греческая церковь, священнослужители и епископы которой, по словам членов Совета, всегда оказывали ей посильную помощь. Первым епископом стал Георгий Пухата, он же епископ Георгий. После него епископом Аланским стал владыка Амвросий. Как рассказывают мои собеседники, в этом году Амвросий приехал в республику на празднование большого православного праздника 21 сентября. 23 сентября он и настоятель храма, отец Яков, провели совместную пресс-конференцию, где было объявлено, что Аланская епархия станет самоуправляемой и получит самостоятельность. Яков Хитогуров сообщил и о том, что в этой связи начнется процесс перерегистрации церкви и изменения ее устава. Через пару дней после пресс-конференции отец Яков был вызван к главе государства, который сообщил ему радостную весть. РПЦ готова принять Аланскую епархию в свой состав. Об этом якобы шла речь во время встречи президента с патриархом Кириллом. Яков Хитогуров ответил, что не принимает такие решения единолично и спросил, на каких условиях РПЦ готова это сделать. Анатолий Бибилов не был готов ответить на этот вопрос. Посоветовавшись и получив благословение от владыки Амвросия, Аланская епархия направила в канцелярию РЗЦ письмо с просьбой разъяснить позицию церкви относительно епархии. Ответа, по словам моих собеседников, они до сих пор не получили. Несмотря на то, что в сентябре Анатолий Бибилов не пожелал встретиться с владыкой Амвросия, он неожиданно вызвал его на встречу сейчас, чтобы убедить повлиять на священнослужителей епархии и склонить их на свою сторону. Амвросий также порекомендовал ему встретиться с советом, потому что решение принимает не он. Разговор с президентом, как говорят мои собеседники, был тяжелым. Многих вопросов, связанных с верой, он не понимает. Было понятно, что все это воспринимается им исключительно с точки зрения политики. Аргументы Бибилова были также непонятны людям. Например, когда президент спросил, почему мы должны быть разделенными северными братьями, и в свете интеграционных процессов он рекомендует войти в состав РПЦ, один из прихожан ответил, что проблем в общении между священнослужителями севера и юга Осетии нет. Мало того, он учится в Московской духовной семинарии и часто бывает в храмах Северной Осетии. Бибилов подчеркнул, что пришел на встречу не как президент, а просто как Анатолий Бибилов, который пришел высказать свое мнение. Во время разговора затронули и принцип отделения церкви от государства, прописанную в Конституции Республики Южная Осетия. Глава государства ответил, что готов нарушить основной закон, если это пойдет на пользу народу. Делились с Эхом Кавказа участники встречи и вопросами, которые смущали их все это время. Почему пошла активизация идеи вхождения Ланской епархии в состав РПЦ на фоне визита митрополита Иллариона, председателя отдела внешних церковных связей РПЦ, в Грузию и его встречи с Ильей II? Если Анатолий Бибилов встречался с патриархом Кириллом пару месяцев назад, то почему решил озвучить информацию о желании принять нас только сейчас, при этом уточнив, что письмо прошения должна писать сама епархия? Выражает православные Южной Осетии опасения и в связи с тем, что это провокация, заговор с целью разрушить суверенную Аланскую епархию, и что после этого может последовать возвращение в лоно ГПЦ. Одна из верующих, с которой общалась сегодня, отметила, что не может понять логики президента государства, цитата, «ведь они, жители Южной Осетии, священнослужители, столько крови положили за эту суверенность, самостоятельность. Зачем это нужно разрушать? Строится храм РПЦ в центре Цхинвала, и все, кто захотят, могут ходить в него». Конец цитат. Звучали и более циничные высказывания. Анатолию Бибилову, который главным своим политическим лозунгом выбрал интеграцию вхождения в состав России, нужно в нее хоть как-то войти, например, ценой разрушения Аланской епархии. Итог разговора с Анатолием Бибиловым мои собеседники подвели так. Народ ушел возмущенным, расстались, выслушав мнение друг друга. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. О планах по созданию совместной рабочей группы с участием представителей русской и грузинской православных церквей для урегулирования внутриабхазского церковного конфликта мы рассказывали на прошлой неделе. Сегодня наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась мнением горожан на эту тему.
Как вы относитесь к тому, что русская и грузинская православные церкви создали рабочую группу по абхазскому церковному вопросу?
Мы хотим вернуться к своему автокефалии, и мы вправе в своем государстве без вмешательства каких-то извне других православных церквей решать свое. Православная церковь в Абхазии имеет поддержку Всемирной церковной епархии из Константинополя или Стамбула. Это наша сугубо личная внутреннее дело. Вы знаете, мы же не виноваты, что мы с давними традициями христианства. Знаете, в первом священном церковном соборе присутствовали католикосат Абхазии. Но куда это выкинешь? И почему нельзя признать автокефалию и дать людям возможность молиться Богу? Борис Чолария.
Ни русские, ни грузины не могут вопрос этот решить. Если бы это было возможно, это было бы решено уже давно. Возможно, вот когда в Афонскую церковь прислали батюшку Лакербая. Он недолго здесь задержался, потому что, насколько я помню, прихожане его не восприняли. Абхазы не тот народ, который воспринимают навязанные решения. Мне не хотелось бы, чтобы российская церковь углублялась в политику, а лучше бы занималась именно духовной жизнью своих граждан и своих прихожан. Я думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Хотя, может быть, может получиться очень полезная вещь, что организация вот этой комиссии объединит нашу церковь и разногласия закончатся. А чтобы надежда?
Если они были грузины, например, истинные христиане, почему они
такие убийцы стали. С войной шли на Абхазию. До начала войны их же патриарх вел сюда вооруженных людей. Это было раскрыто. Какое доверие к ним?
Очень долгое время за нас все кто-то решал. Это, конечно, дело церкви. Это внутрицерковные моменты. Но я считаю, что когда за тебя решают дяди с других стран, это неправильно. Поэтому наша церковь, наверное, все-таки должна адекватно отреагировать на это. И в конце концов в этом вопросе нужно конкретизировать. Вот или соглашаться с этими дядями, или делать по-своему. Я считаю, что нужно всегда делать по-своему. Саджаты Баварис.
Если мы говорим о независимости, то мы этот вопрос тоже должны независимо сами решать. Да, конечно, мы должны как-то учитывать взаимосвязи, там, рабочие моменты какие-то, я не знаю, но с точки зрения независимого государства, это, я думаю, мы должны решать сами. Абхазскую церковь никто не признал, но это проблема тех, кто Абхазскую церковь не признал. Православные, которые веруют, и я думаю, им мало важно, признали их или нет. Потому что вера от признания не зависит, я так думаю, да? Григорий меня зовут.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
К другим важным темам дня. В Грузии вспоминают события десятилетней давности. 7 ноября 2007 года был разогнан митинг оппозиции. Так начинались противостояния на выборах 2008 года и мотивы нынешнего судебного преследования экс-президента Михаила Саакашвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Разгон митинга оппозиции, погром телекомпании «Меди», последующее завладение преступным путем имущества Аркадия Патаркацишвили. В результате всего этого с 27 июля 2014 года бывший президент Михаил Саакашвили является обвиняемым по статье 333 Уголовного кодекса Грузии в превышении должностных полномочий. Вместе с ним по делу 7 ноября проходят бывшие министры МВД Ваном Ирабишвили, юстиции Зурабадеишвили, обороны Давид Кезерашвили, а также бывший мэр Тбилиси Гигиу Гулава. В случае признания судом их вины им грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. В случае Саакашвили, Адаишвили, Кезерашвили судебный процесс идет заочно. Попытки грузинской власти добиться экстрадиции из Украины Саакашвили, Адаишвили, а из Франции Кезерашвили пока не венчались успехом. Их соратники убеждены, что уголовное преследование носит политический характер. От Аркахидзе, бывший заместитель Адаишвили, а теперь депутат от Европейской Грузии, отмечает, что в деле 7 ноября лишь политические фигуры.
Со стороны полицейских часто имели место случаи непропорционального использования силы, но полицейские не были наказаны, потому что целью власти всегда был политический оппонент, а не тот, кто совершил правонарушение.
С этими аргументами не согласна в грузинской мечте, обещавшая справедливость пострадавшим в годы правления Саакашвили. Один из лидеров парламентского большинства Экабеселия назвала 7 ноября днем самой жестокой расправы, когда насилие власти над своими гражданами проявилось в самой тяжелой форме. Этот день не был таким бы тяжелым, убежден главный лейборист Грузии Шалван Аталашвили, если бы союзником нацдвижения не был основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили.
Организатором тех преступлений вместе с тогдашними руководителями был и спонсор того режима, сегодняшний диктатор. Я готов дать показания прокуратуре о ведущей, решающей и трагической роли Бедзина Иванишвили.
Один из активных участников ноябрьских событий, республиканец Давид Зурабишвили, считает, что события десятилетней давности ничему не научили ни представителей тогдашней власти, ни тех оппозиционеров, которые сейчас у власти.
Нынешняя власть, может быть, не так давит на нас, но она продолжает политику игнорирования оппозиционного мнения, отличного от его собственного. Она старается объявить несогласных с нею врагами. Если раньше ты был рабом олигарха Бадри, теперь тебя обвиняют в сговоре с нацдвижением и спрашивают, где ты был те 9 лет и до 2012 года. В этом смысле ничего не изменилось.
Впрочем, один урок все-таки усвоен, считает Давид Зурабишвили. У этой власти хватит ума не врываться с оружием в телекомпанию. Но это не значит, что власть не старается установить контроль над СМИ, продолжает эту мысль политолог Торники Шарашеницы. Для полной оценки произошедшего, как он считает, понадобится еще 10 лет. Тем не менее, по мнению политолога, уже видно, что те события стали переломным для партии Михаила Саакашвили нацдвижения и не только для него.
Произошла серьезная дискредитация власти Саакашвили. За этим, я помню, последовала очень строгая реакция Запада. Поэтому Саакашвили был вынужден подать в отставку и назначить внеочередные выборы. Потом умер Бадри Патаркасвили. И исчез очень сильный игрок в грузинской политике. Остались только два полюса в лице Саакашвили с его нацдвижением и Бзины Иванишвили. Естественно, это стало началом тупика нацдвижения. И августовская война 2008-го в какой-то степени стала продолжением этого кризиса партии власти. Ее внешняя политика также вошла в тупик, а в результате мы получили российскую агрессию.
7 ноября произошло полное саморазоблачение режима, соглашается политолог Гия Хухашвили.
За ним последовали уже незамаскированные действия власти, и стало видно, что король голый, что логически завершилось 2012 года народным вердиктом на выборах.
По словам Гии Хухашвили, события десятилетней давности – поучительный урок, в том числе и для нынешней власти, на тему авторитарных наклонностей в Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В парламенте Грузии разработан пакет документов, направленных на повышение качества медицинского обслуживания. Об этом заявляют в парламенте Грузии. В частности, планируется переход на электронную систему выдачи рецептов, регулирование тарифной политики клиник, находящихся в системе всеобщего страхования. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Бюджет Минздрава увеличивается из года в год. При этом, по мнению экспертов, повышение качества услуг не наблюдается. Изменения в сфере всеобщего государственного здравоохранения назрели, заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Акаки Зуидзе, выступая в эфире телекомпании «Первели».
В клиниках Грузии, которые участвуют в государственной системе всеобщего медицинского страхования, цены на операции, а также предельный уровень стоимости некоторых сервисов должно устанавливать государство. Сегодня клиники не в состоянии объяснить, по каким критериям они устанавливают цены на те или иные медицинские услуги.
В целях упорядочения ценообразования в сфере услуг планируется задействование международной апробированной системы, которая определяет расходы клиники на конкретное медицинское действие. При этом учитывается и время, затраченное персоналом, и медицинские материалы, которые используются, и все остальные хозяйственные расходы, необходимые для качественного медицинского обслуживания. Второе новшество состоит в введении системы электронных рецептов. Эта мера, по мнению парламентария, позволит установить действенный контроль над хаосом, царящим в этой сфере. Ни для кого не секрет, что аптеки пользуются законодательным изъяном и самостоятельно, посредством устного опроса через дежурных врачей, выписывают рецепты, не особо вдаваясь в подробности.
Этим шагом мы упорядочим и заменим систему бумажных рецептов, а с другой стороны, решим проблему чрезмерной выписки лекарств некоторыми врачами и клиниками. В этом режиме значительно легче будет определить практику злоупотреблений.
По словам медицинского эксперта Серго Чехладзе, этим запоздалым шагом власти признали проблему злоупотребления и излишнего расходования средств в сфере государственного здравоохранения, о котором специалисты сферы говорят не один год. Это тяжким бременем ложится на плечи пациентов, которые оплачивают до 30% услуг, говорит эксперт.
Разумеется, неприемлемо, когда в одной клинике конкретная процедура стоит 50 лари, во второй 100, а в третьей 300 лари. При этом нет существенной разницы между квалификацией медперсонала или уровнем медицинской аппаратуры. Разумеется, государство, выступая в роли основного плательщика, заинтересовано в том, чтобы иметь дело с минимальным диапазоном цен в разумных пределах. Эта практика распространена в развитых государствах, где стоимость конкретного лечения по данному диагнозу должна находиться в одном ценовом диапазоне. Не исключено, что часть клиник, возможно, покинет программу всеобщего страхования и будет сотрудничать с частными страховыми компаниями. Теперь все зависит от властей, насколько будет найдена золотая середина, при которой будут довольны и клиники, и пациенты.
Что касается системы электронных рецептов, то, по словам Серго Чехладзе, на первом этапе планируется ввести ее в Тбилиси, а затем распространить на всю Грузию. Нововведение позволит выявить сговор некоторых недобросовестных клиник и фармацевтических компаний, которые широко практикуют назначение пациентам заведомо дорогих препаратов конкретных производителей. Ракли. Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Более 100 миллионов долларов будет выделено США на реформы в военной сфере Грузии, заявил министр обороны Леван Изория. Об этом глава ведомства сообщил после встречи с послом США Яном Келли, во время которой обсуждался предстоящий через неделю визит министра в США для переговоров с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Как отметил министр, отношения в военной области между США и Грузией переходят на качественно новый этап. Леван Изория отметил, что финансовая помощь американской стороны еще больше позволит усилить обороноспособность страны, информирует Грузия Онлайн. Ранее сообщалось о том, что начинается новая программа подготовки США грузинских военных. В ее рамках за 3 года обучения по новым стандартам пройдут 9 батальонов. Суть новой программы состоит в том, что они будут готовить не только миротворцев, но и регулярные части. Что касается будущих совместных учений, по словам министра, если раньше на маневрах в основном акцент был на подготовке военных к миротворческим миссиям, то сейчас он сместится на повышение боевой подготовки грузинских солдат. Власти России предлагают руководству самопровозглашенной Республики Абхазия усилить защиту собственности инвесторов, а также внести изменения в законодательство, сняв ограничения на инвестиции из России в энергетику и разрешив продажу жилья россиянам в туристически привлекательных районах, сообщил ТАСС, источник в финансово-экономическом блоке правительства. В настоящее время большая часть осуществляемых в Абхазии иностранных инвестиций российские. На территории республики зарегистрированы более 230 компаний со 100% российским капиталом и 240 совместных предприятий. Инвестиционные проекты в Абхазии зачастую воспринимаются как высокорисковые. У российского инвестора нет уверенности в том, что безопасность его инвестиций гарантирована. Проблемы с собственностью возникали у ряда российских инвесторов, сказал собеседник агентства, передает Абхазия Информ. По его словам, подобные проблемы обсуждались в конце октября на 8-м российско-абхазском деловом форуме в Сухуми. Участники форума высказали мнение, что послабление в режиме продажи жилья россиянам способствовало бы поступлению значительных средств в экономику, причем сразу в нескольких отраслях – и туризм, и строительство, и банковский сектор. Между министерствами культуры России и самопровозглашенной Республики Южная Осетия подписано несколько соглашений, которые находятся в стадии реализации, сообщила на пресс-конференции в Цхинвале юго-осетинский министр Жанна Засеева. Проводится взаимный обмен творческими коллективами, мы получили возможность направлять на повышение квалификации в Россию музейных работников. Есть также договоренности, по которым мы отправляем людей, ведущие российские театральные вузы. Приводит слова Засеевой информагентство РЕС.
С новостями из пражской студии был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем программу. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов призвал лиц, занимающихся частным извозом, платить положенный ежемесячный налог. Мурат Гукимохов спросил юго-осетинских экспертов, что они думают по поводу частного извоза и решения президента обложить их налогами.
На встрече с таксистами президент Бибилов подчеркнул, что они, как и прочие предприниматели, должны платить налоги.
На встрече Анатолий Бибилов обозначил размер налогов для таксистов. Ежемесячный в размере 450 рублей плюс плата за прохождение государственной регистрации. 880 рублей один раз в три года. Таксисты выразили недовольство, на что президент им заметил: если каждый из нас не будет платить налоги, то каким образом государство будет выплачивать пенсии и детские пособия? Цитирует Анатолия Бибилова информагентство РЭС. По словам югостинского блогера Алана Парастаева, таксистов в республике не очень-то жалуют. Люди думают, что таксисты все время пытаются их обмануть, взять с них лишнее, раздражает их бесцеремонность, когда они уступают друг другу пассажиров, будто какую-то вещь. В этом смысле, говорит Алан Парастаев, конечно, неплохо было бы напомнить им, что защита прав потребителей распространяется и на этот бизнес тоже. При этом Алан Парастаев отмечает, что это общественный транспорт, на который приходится большая часть пассажирских перевозок между Россией и Южной Осетией. Поэтому было бы неплохо, если бы кто-то позаботился и о контроле технического состояния такси. Все-таки ежегодный техосмотр, необходимый для получения автомобильной страховки, это, в общем-то, формальность, говорит Алан Парастаев.
Надо как-то, структурировать, организовать, чтобы они тоже чувствовали ответственность, потому что много бывает жалоб, что не довозят или не вовремя выезжают. Какие-то у них должны быть обязательства перед клиентами. Безопасность, пунктуальность.
По словам югостинского эксперта Роланда Келексаева, если предположить, что средний заработок таксистов за вычетом расходов на бензин составляет около 30 тысяч рублей в месяц, то налог, в общем-то, мизерный. И, казалось бы, в чем проблема? Заплати и работай, не оглядываясь и не таясь. Но, несмотря на это, считает Роланд Келексаев, таксисты плохо отнесутся к этому нововведению. И дело здесь не в деньгах. Они считают этот налог несправедливым в принципе, говорит Роланд Келексаев.
Это категория граждан, которые сами себя содержат. Они освобождают государство от необходимости заботиться об их семьях. Вот это их главная заслуга перед бюджетом.
То есть, считает Роман Келексаев, именно в этом и состоит прибыль государства от таксистов-частников. Оно на них экономит. Немногим ранее правительство объявляло, что сокращение милиционеров будет максимально комфортным для служащих. Сокращать будут постепенно, и офицерам дадут возможность дослужиться до пенсии. То есть государство готово нести на это расходы. Таксистов в этой истории нет, как нет уличных торговцев и многих других представителей непрестижных профессий. У государства есть обязанности перед бюджетниками. Они будут получать пенсию за выслугу лет. Им оплатят больничные, если они вдруг заболеют. Таксисту никто ничего не платит. Он работает на свой страх и риск, и пенсия ему светит минимальная. Сейчас, подчеркивает Ролан Келексаев, в то самое время, когда президент говорит о необходимости обложить таксистов налогами, правительство рапортует, что бюджетников ждет повышение заработной платы на 23%. На фоне подобных заявлений, говорит Ролан Келексаев, предложение заплатить налог выглядит как пощечина.
Давай посчитаем, сколько этот налог на таксистов. 45 тысяч. То есть не такой уж огромный эффект пополнения бюджета. А вот недовольство будет несоизмеримо больше. То есть 45 тысяч – это заработная плата одного чиновника Южной Осетии. Но государство получает массу недовольных людей. Для властей Южной Осетии, конечно же, надо задуматься, стоит ли эти 40 или даже 100 тысяч рублей в месяц. И вот негатив, который будет идти от югостинских таксистов.
Это был югостинский эксперт Лан Келексаев. В самом деле, какова цена вопроса? На 100 таксистов приходится ежемесячный сбор в 45 тысяч рублей. Официально в налоговой инспекции зарегистрировано 160 таксистов. Правда, по прикидкам экспертов, их может быть до 300. То есть цена вопроса 135 тысяч рублей в месяц. Стоит ли ради этого огород городить? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора грузинской прессы. В Тбилиси для нас его подготовил Серго Брегвадзе.
Вызовы, которые стоят перед Грузией и Украиной, и поддержка территориальной целостности двух стран. Эти вопросы были ключевыми на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и вице-премьера Украины Павла Розенко, который находится в Тбилиси с рабочим визитом, сообщает сайт общественного вещателя. Розенко ознакомился и с опытом Грузии в разных социальных программах. Сегодня же состоялась встреча украинского вице-премьера с министром по вопросам беженцев и расселению Грузии Созаром Субари.
Мы покажем поселение, где проживают беженцы, в каких условиях они живут. Расскажем о том, какие ошибки мы допустили за прошедшие годы, которые было бы желательно не повторить в Украине.
Цитирует Субари сайт телекомпании «Рустави-2». Между тем, на вопросы грузинских журналистов, касающихся экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Павел Розенко заявил.
Вопрос Михаила Саакашвили не цель моего визита. Я не буду делать комментариев по этой теме. Это не входит в мою компетенцию и мало меня интересует.
пишет сайт общественного вещателя. В Грузии не действуют никакие карательные меры в отношении граждан, нарушивших правила безвизового режима с Евросоюзом, заявил первый заместитель госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Арчил Караулашвили в интервью информационному интернет-агентству Interpress News.
Существует система учета. Наша пограничная полиция регистрирует тех людей, которые не вернулись в Грузию из стран Европы по истечению 90 дней. Однако это не значит, что эти люди автоматически будут считаться нарушителями. Может, они покинули Шенгенскую зону и направились в третьи страны. Хотя велик риск того, что в таких случаях мы имеем дело с нарушением правил безвизового режима. Поэтому по истечении разрешенного срока пребывания мы стараемся выйти на контакт с этими людьми через их друзей и близких и узнаем, имело ли место нарушение. Затем обращаемся к ним с просьбой следовать правилам.
Согласно грузинскому законодательству, такие люди не становятся правонарушителями. Соответственно, правовая система Грузии не может их наказывать. Однако совместными усилиями грузинских властей и европейских партнеров таких людей можно вернуть на родину, продолжает Арчил Караулашвили. Между тем, с 28 марта по 20 октября текущего года условия безвизового режима предположительно нарушили 9875 граждан Грузии, пишет Interpress News. Безбилетных пассажиров общественного транспорта будут штрафовать на 20 лари, а не на 5, как это было до сих пор, пишет газета «Резонанси». К рассмотрению соответствующего законопроекта уже приступили в парламенте Грузии. Однако часть экспертов в транспортной сфере утверждает, что повышение штрафов никак не скажется на снижении числа безбилетников. В интервью изданию директор НПО «Экотранспорт-центр» Васо Урушадзе объясняет.
Мы считаем, что существующая система устарела и не отвечает современным стандартам. Мы неоднократно предлагали мэрии изменить эту систему. Речь идет о так называемых долгосрочных картах оплаты проезда. Для граждан Грузии можно создать карты, которые будут действовать во всех видах общественного транспорта 1-6 месяцев или год. Стоит создать и туристические карточки. Так, к примеру, человек, который приобрел годовую карту, за проезд будет платить приблизительно 50 тетри, 75 тетри будет стоить проезд для людей, купивших карту на месяц, ну и примерно 1 лари за разовый проезд.
Только с помощью таких изменений можно будет рассчитывать на снижение количества безбилетников, уверен респондент газеты «Резонанси». Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
На постсоветском пространстве день 7 ноября, бывший когда-то главным советским праздником, потерял статус государственного в 1991 году. Но почему для многих людей и не только старшего поколения он остается праздником? Об этом размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Сегодня исполняется ровно век со дня Октябрьского переворота. Он же Великий Октябрь, он же Великая Октябрьская социалистическая революция. Помню, как в начале 80-х, свою земную жизнь пройдя примерно до третьей, я порой думал о том, что живи еще хоть не четверть, как у Блока, а две и даже три четверти века, все будет так, исхода нет. В том числе будут ежегодные демонстрации трудящихся 7 ноября, репортажи с которых по всему необъятному СССР отличались из года в год главным образом следующим. Если была хорошая погода, то сотни и тысячи журналистов писали: «Кажется, даже сама природа, само солнце вместе с нами радуются этому дню. А если плохая, ни дождь, ни затянутое тучами небо, ни холод не могли помешать радостному настроению вышедших на праздничную демонстрацию». В 1991 году, когда еще формально был жив СССР, на постсоветском пространстве перестали отмечать как государственный праздник день 7 ноября. Но удивительно, в преддверии столетия октября, призванные быть, по идее, нейтральными в дискуссиях, ведущие телевизионных российских ток-шоу абсолютно серьезно выкладывали как аргументы за победу в Великой Отечественной войне, полет Гагарина в космос, ядерный потенциал СССР и так далее. Хотя, казалось бы, а разве без коммунистической идеологии и советизации страны названное было недостижимо, как-то и без этого? этого в предыдущем веке и Наполеона одолели, и Менделеев свою периодическую систему открыл, Жуковский аэроплан построил, Транссиб проложили. Но вообще, конечно, бессмысленно рассуждать о том, что было бы, если б. Одни говорят, в годы перед Первой мировой войной экономика Российской империи развивалась невиданными темпами по 8% роста в год. Другие возражают, революция высвободила творческую энергию масс, а индустриализация и научные прорывы были обеспечены невиданной концентрацией власти и политической воли. В ответ напоминают про реки крови и огромные людские потери. И так можно спорить до хрипоты и без конца. Никто никого не переубедит. Точно так же можно долго спорить о том, что октябрь и большевизм дали Абхазии или отняли у нее. Кто-то вспомнит о восстановленной в 1921 году государственности, кто-то о выкошенной в годы большого террора абхазской интеллигенции, тресте Абхаз-переселенстрой, а река истории в любом случае потекла в 2017 по тому руслу, по которому потекла. Так или иначе, но в качестве доказательства верности дороги октября все успехи страны в 20 веке рассматривать смешно. Но если вы думаете, что ностальгирующих по светлому социалистическому прошлому в Российской Федерации стало меньше, чем четверть века назад, то глубоко заблуждаетесь. Во всяком случае, когда я читаю бесчетные комментарии на сайтах типа «СССР. Империя добра» и им подобных, публикации с которых автоматом приходят на мою электронную почту, то порой становится не по себе и кажется, что перенесся на машине времени в прошлое с его советскими штампами и речевками. Не раз ломал голову над этим коллективным, с моей точки зрения, умопомешательством и приходил обычно к выводу о том, что главная причина в распространенности примитивного склада мышления, которое можно свести к убеждению «мы лучшие». Как греет душу пользователям подобных сайтов мысль о том, что Советский Союз все в мире боялись, что он был одной из двух сверхдержав. Но если кто-то приводит факты, вступающие в противоречие с утверждением, что все советское лучшее, то тем хуже для фактов. Да, и еще одна важная причина живучести коммунистической идеи не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Упрощенное представление о справедливости, которое сводится к неумирающему призыву все отнять и поделить. Поэтому совсем одинокими апологеты октября не будут на земном шаре никогда. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы – картинки с выставки.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
К столетию Октябрьской революции в выставочном зале «Арт-курорт» в Сестрорецке под Петербургом открылась выставка «Ленагитпроект. Образ Ленина в декоративно-прикладном искусстве и народном творчестве». Исторический Ульянов и полулегендарный Ленин продолжают влиять на общественное сознание. Этот миф может разрушиться только тогда, когда ему на смену придет новый, так считает историк Сергей Фирсов. Татьяна Вольская с подробностями.
Небольшой выставочный зал в Сестрорецке на площади Свободы 1 приютился под крылом у местной администрации, что, в общем, логично. Это же филиал музея в Разливе, выросшего вокруг знаменитого ленинского шалаша. А сама выставка о власти, о ее притягательности, о магии власти и увлекательном процессе сотворения мифа о власти. И, конечно, о его творцах. Хотя их портретов на выставке нет, но они как будто просматриваются, мелькают за образами вождя, которые они так благоговейно повторяли в коврах, в дереве, в красках, в самых различных техниках, как будто стараясь закрепить материальное существование Ленина во всех имеющихся видах материи. У строителей этой выставки интересовали не помпезные плакаты и панно, которые на протяжении десятилетий можно было видеть на улицах советских городов, в метро, парках, дворцах культуры. Ленин этой выставки скорее обитатель небольших пространств, сельских клубов, пионерских уголков. Обычные граждане, мастера и мастерицы, самоучки, умельцы, учащиеся школ, рабочие фабрик и заводов создавали бесчисленное множество предметов, которые смело можно отнести к народному творчеству, к декоративно-прикладному искусству. Посетителям приоткроют огромный пласт именно таких работ, посвященных столь незаурядному человеку, объясняют организаторы. Впрочем, речь идет скорее об организаторе, кураторе выставки, главном хранителе историко-культурного музейного комплекса в Разливе Михаиле Клименко, которому и пришла в голову идея собрать эти одомашненные образы вождя мирового пролетариата. Михаил, как появилась идея выставки «Ленагид-проект»? Может, вы недаром подошли к этому лирическому шелковому Ленину в переливающемся костюме? Ноги утопают в густой луговой траве, голова в золотых небесах.
Я, когда пришел работать в музей, я увидел этот экспонат интересный. Вышитый шелком Ленин на ткани мастерицы из Великого Новгорода. И подумал, что как интересно. Вот работа сделана с душою. Это не произведение высокого искусства, а это такая домашняя работа мастерицы, которая с любовью относилась к Владимиру Ильичу. И я вспомнил несколько работ, которые я видел в Российском этнографическом музее, где я работал до этого 10 лет. Я вспомнил Ленина, который был изображен на клыке моржа, Ленина на ковре. И подумал, что интересно было бы собрать работы, которые делали обычные люди. И посвящали Ленину, дарили эти работы на праздники, дарили в делегациях официальных, но которые были сделаны не по чему-то конкретному указанию. Они, конечно, были сделаны во многом по случаю, но все равно мы видим, что они были сделаны от души, от сердца, с уважением, с трепетом. Много выставок сейчас, где мы видим плакаты с Лениным, с революцией, известные Лениана и Бродского, Андреева, которые и в Смольном можно увидеть, в Государственном историческом музее и в Русском музее. А вот такие работы, они есть почти в каждом более-менее большом краеведческом музее, областном музее. Есть какая-нибудь работа, связанная с Лениным. Ленин, например, из дерева как-то вырезанный, какая-то вышивка, какая-то еще работа, которая была сделана обычными гражданами. И поэтому мне показалось, что интересно собрать такие работы в одном месте, посмотреть на ленинскую тематику немного с другой стороны.
И как собиралась эта экспозиция? Трудно было искать?
Не так уж и сложно. Во-первых, я обратился в музей Смольного. Это наследник мраморного дворца ленинградского филиала Центрального музея Ленина. У них там замечательные вышивки, ковры и прочие работы, которые посвящены Владимиру Ильичу. И они мне с удовольствием предоставили экспонаты. Также обратился в музей истории города. Они мне дали изделия из фарфора, вазы, две тарелки. Ну и, безусловно, экспонаты музейного комплекса в Разливе. Их не так много, потому что сам фонд небольшой этого комплекса. Он только стал формироваться на последние 15 лет. Ну и есть еще несколько предметов из частных коллекций. Мне, конечно же, помог Российский этнографический музей, где прекрасные коллекции, в том числе клыки моржа. Это работы известных мастеров 30-х годов, которые работали и жили на Уэленской косторезной фабрике. Она и сейчас существует. Это традиционное аборигенское искусство чукчей и эскимосов. Но именно при советском времени вот это искусство получило такое развитие, потому что туда стали приезжать художники и стали работы более интересные, более тонкие. И здесь различные сцены из их жизни традиционные. Это охота на моржей, рыбалка, юрты стоят. И как в традиционную жизнь вкрапляется вожди революции. Тут, с одной стороны, Ленин и Калинин, а тут Маркс и, с другой стороны, Сталин. То есть, как политические деятели входят в такое традиционное сознание. Вот это очень интересно, потому что приходят о них слухи, о них как-то доходит же информация в 20-е, 30-е годы, и люди, наверное, чувствовали какие-то изменения в своей жизни. Они же не просто так взяли и сказали, нарисуйте-ка там, да, Ленина. Они, наверное, чувствовали, что что-то происходит. И поэтому они стали изображать Ленина. В основном такие работы у них посвящены различным традиционным тематикам и традиционным легендам и мифам. А здесь в этих мифах появляется Владимир Ильич. И если почитать всякие народные сказки Севера, там тоже есть Ленин, который прилетает, как орел, либо как птица, и дарит людям свет, дарит людям свободу, и все стали жить хорошо, весело. Это очень интересно.
А вот этот сюжет замечательный, где Ленин среди чукчей?
Нет, не чукчей. Это копии изображения из фондов Ямало-Ненецкого кружного музейно-выставочного комплекса имени Шимановского, который находится в Салехарде. Мне коллеги, опять же, из этнографического музея сказали, а ты знаешь, что мы видели картину «Ленин на Ямале»? Я говорю, да ну не может быть. Действительно, в музее у них есть такая картина. И когда я к ним обратился, чудесные коллеги прислали мне еще несколько работ разных художников, где Ленин изображен в таком традиционном пейзаже среди немцев. То есть он как главный гость здесь. Конечно же, он никогда не был на Ямале.
Не, сидел около чума.
Но, опять же, это как традиционные культуры приближают к себе вождей. То есть они его представляют своим важным гостем. Это выжигание на бересте, плюс некоторое использование карандаша. Фантазия художника на тему Ленина и коренных жителей.
Ковров с Лениным мы видели в советское время достаточно много, а вот это что-то особенное.
Это вологодское кружево. Работа 1937 года. 20 лет революции, я думаю, к этой дате сделано. Волок-Круж-Союз в Вологде создал такую работу. Очень тонко, вышито на коклюшках. Традиционное вологодское кружево известно на весь мир. И мастерицы решили изобразить вождя революции. У них есть еще другие работы. Есть, где Ленин и Сталин, я видел изображение. А это хранится также в Российском этнографическом музее. И, по-моему, она прекрасна.
Вот тут очень еще интересная работа, мне кажется, что не ковер, а такой коврик с аппликацией и вышивкой. Комбинированная такая работа.
Это работа какой-то ленинградской мастерицы. Мало информации об этой работе. Она очень странная. Здесь нельзя причислить к какому-то конкретному народу. Вышивка и розочки – это, может быть, что тогда было модно на шелке. Ее сделали и повесили на стену.
То есть это, в общем, вместо коврика с лебедями.
Да,
по стилистике.
Да, правильно. То, что вешали наши бабушки в домах, украшали стены, то же самое сделали вместе с портретом Ленина. Ну, это копия, соответственно, с знаменитого портрета Андреева. И, конечно, ковры, опять же, их много, но я бы хотел все равно обратить внимание на туркменскую работу. Работа 1948 года, экспериментальная мастерская города Ашхабад. Мастерицы, это ручная работа, безусловно, создали вот такой портрет Ленина на традиционном туркменском ковре. То есть он сделан в традиционной технике. И самое главное, что мы видим здесь традиционные узоры и традиционный элемент туркменского ковра. Вот эти восьмиугольные фигуры – это так называемые гёли. В обычном традиционном ковре каждый гёль обозначает племя туркменское. У каждого было свое племя, но каждое племя имело свой гёль, который они изображали, когда вышивали ковры. А здесь вместо этих гёлей вставлены советские республики. Интересно то, что еще все эти республики равны. В традиционном ковре племя гёль, там какие-то более большие, более маленькие, а здесь все они равнозначные, что подчеркивает равнозначных всех советских республик и дружбу народов. На центральном поле ковра изображен такой молодой, холеный Владимир Ильич. Опять же, как с любовью. Это очень хорошего качества ковер, он очень плотный, и такой ковер сделать это не один месяц на самом деле. Есть еще еврейский Ленин. Данное деревянное панно было сделано в Одессе. И здесь на иврите написано Ленин. Какой-то еврей Ашкеназ решил посвятить панно Владимиру Ильичу. Там вообще интересная судьба у него. Он потом куда-то уехал чуть ли не в Центральную Америку. То есть отношение разных народов к Владимиру Ильичу. То есть каждый народ как-то по-своему представлял и по-своему изображал Владимира Ильича. А здесь тоже простая сумочка. Это такой малочисленный народ ульчи сибирский. К столетию Ленина мастерица сделала для себя, для дома, вот такую сумочку. Вот эти две замечательные работы. Работы азербайджанские. Две вышивки. Южный Азербайджан, город Нуха. А вот эта вышивка вообще сделана по образцу намазлыка, молитвенного коврика. Вот этот полукруг, все молитвенные коврики выглядят примерно так же. То, конечно, на них нет изображения человека, в основном растительный орнамент, но вот тут это все очень похоже. Но здесь они вписали сюда Владимира Ильича, который ближе к азербайджанскому человеку, и мавзолей Ленина, который тоже имеет сакральный смысл. Чудесная работа. Здесь Ленин у нас изображен в полный рост. Тоже традиционные орнаменты растительные мы видим здесь. Работа 26-го года. Есть даже автор Али Заде. И все это хранится в коллекциях историко-мемориального музея Смольный.
Вас что заставило пойти работать в музей Ленина?
Я музейщик, понимаете. Мы работаем с тем, что есть. Я раньше работал в этнографическом музее. Конечно, традиционное искусство мне очень интересно. Когда я попал в музей Ленина, я не коммунист, не ленинист. Но я музейчик, для меня самое главное – это сохранение истории. артефактов истории, чтобы она никак не искажалась, чтобы Ленина не демонизировали или, наоборот, не восхваляли его, как некоторые сейчас пытаются это делать. Нет, это наша история, причем интереснейшая история, которую надо рассказывать и взрослым, и детям.
В конце выставки Михаил Клименко останавливается у экспоната, который как будто подсвечивает его слова другим светом. Это маленькая скульптура «Ленин, утешающий плачущего мальчика». По словам Михаила, считается, что этот мальчик – сын Емельянова, хозяина шалаша, где скрывался Ленин с Зиновьевым. Так вот, сам Емельянов, спасший вождя пролетариата, прошел через лагеря, а двое из его сыновей в годы Большого террора были расстреляны, в том числе тот самый Коля Емельянов, которого, видимо, заранее утешает бронзовый Ленин. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Гочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.